шановні слухачі. Запишіться, будь ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. Ад 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. Ад 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
У ефіри Радіо Свобода, у студії Ольга Краткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны ці будзе Дмітры Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Гэта адно з пытанняў праскага акцэнта. Сёння ў Беларусі адзначаўся дзень дзяржаўнага герба і сцяга. А пытанне ў горадні, што людзі думаюць пра гэты дзень, якая сімволіка ім найбольш блізкая, ці адзначаюць гэты дзень?
Не лічу. Само в этой стране говорить треба без диктофону.
У вольной студии гутарка с редакторкой дитячего католицкого часописа «Маленький рыцарь беззаганный» Ириной Жарнасек.
Рассказать людям, моим читачам маленьким, про Бога, про христианскую культуру.
Огляд ваших телефонований и смс-поведомлений за тыдень. У наступной године «Вострая брама. Откуль и як приходять люди у карные органы?» Автор передачи Сергей Дубовец пропонует интриговный заголовок «Лукашенко – латвийский агент». У дайчасти «Ночной свободы» урывки с интервью с Аленой Захаранкой, Витаутасом Ландсбергисом, Станиславом Шушкевичем и послом Израилю у Беларуси Зеевом Бен-Арье. Кого б с тех, кто был выходцем из Беларуси, назвали знаковыми?
Конечно, я должен был бы назначать политиков, и тем не менее я начну с Элиэзера Бен-Иуды, человека, который, как говорят, возродил язык иврит.
Заставайтесь с нами. Ну, а зараз перадача праскі акцэнт. Ці будзе Дмітрый Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка Уладзіміра Пуціна? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт: «Дмітрый Анатольевіч, у вас тут да пінжаку нітачкі прычапіліся». Грозны голас Пуціна: «Не чапайце, гэта важныя нітачкі». Меркаванне, што новы прэзідэнт будзе адно марыянеткай папярэдніка, дамінуючая тэма не толькі анекдотаў, але і сур'ёзных аналітычных артыкулаў. І не беспадстаўна. Пуцін застаецца надзвычай папулярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якое апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Пуцін абраны лідарам «Єдзінай Расіі», якая мае канстытуцыйную большасць у дзярждуме. Память послужливо подказывает исторические прецеденты. Цар Федор Иоаннович и Борис Годунов, ци може еще больше докладное. Потешный цар Симеон Бекбулатович при Иване Жахливом. Але так сдается, что все эти анекдоты, прогнозы и аналогии базуются на одном вельми простом принципе. Завтра будет так, як учора. Однако той же исторический досвід, в том лику и досвід российской истории, дает немало прикладов, как марионетки обрывают нитки, при допомозе яких ими спробовали керовать. До того же российская политическая культура грунтуется на тем, что цар на Руси один, и он сидит у Кремли. Тут варто додать, что есть досвід и многих краин Европы, где мощный и президент, и премьер. Например, Польша, Литва, Украина, Франция. И, до речи, никакой катастрофы для державности этих краин такое сужитьё не спораджая. Так как же оно будет на самом речь у России? И что отбылось 7 травня? Ци саправды приход нового самостойного керовника, уладара? Ци это был фарс инаугурации марионетки? Ци это початок пригаданной европейской модели? Виктор Дзетлякович, как вы меркуете?
Я лечу, что все будет залежить от амбиции самого Дмитрия Медведева. Я думаю, что пройдет певный час, может месяц, может два, может три, для того, как сам Медведев зрозумел, кем он хочет быть. Коли он захочет быть марионеткой, он и застанется марионеткой. Коли нет, у него есть все шансы стать первой особой державе, потому что все-таки посада премьер-министра, на которую сейчас прийдет Владимир Путин, она довольно небезопасная и для имиджу, и для рейтинга Путина, мне так подается. И там Путин может сделать шмат кроку, которые Медведев может выкрасить для того, как принизить его роль у державе. Это зрозумело.
Дмитрий Фурман, а как вы лечите, какие из этих вариантов реализуются? Больше за все зараз говорить про вариант марионетка. Але тогда возникает питание. Коли Путину так уже картело заховать уладу, так на во что был потребный такий складанный вариант? Ну, хотел он керовать Россией далей, ну, так и зробил бы себе третий термин. У чем была проблема? Так до якого же варианта все же ситуация схиляется?
Первое, что мы должны учитывать, что мы имеем дело с крайне закрытой московской верхушкой. То есть реально их намерения, реально их отношения мы практически совершенно не знаем. Мы знаем их значительно меньше, чем мы знали отношения в Политбюро в период советской власти. И поэтому все наши предположения, они, в общем, гадательные. Теперь вот насчет гаданий. Мне кажется, здесь два момента, которые мы должны расчленять. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Для чего он стал премьером и укрепил премьерскую власть. Мы можем предполагать лишь один момент – что Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем от управляемой имитационной демократии, которые есть в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии, в Египте, он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. и какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо, потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный царь, и сужитё узору Качинский Туск, что будет реализовано?
Во-первых, на конте сожительства все-таки это элемент нормальной демократии при усталевавшейся партийной системе. И тому даруйте, коли ласка, але до России, это имя такое же относительное, как до Белоруссии, президентская республика во Франции, чтобы там не казалось подар Лукашенко. Видите, вы все весь час отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская улада, она вот такая, как описал подар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать уладу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправданно сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Видите, это уже пытание имиджевое и пытание престижа. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам господар Путин. Тому он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмакто зауважил, что у момент, коли он у это самый момент, когда он передавал ладу Медведеву, когда Медведев приносил присягу, его слезы на очах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он грибистской закалки, значится треба, и он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской влады, потому что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры переосторожки были приняты. А лишь, еще, видите, еще залежит вось от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краины, куда он хочет вести краины, и он станет соправданным президентом. Это тут пытания нема. Коли нет, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до тех часов, поколь он будет хистаться и выбирать. Тут худшее пытание политичной воли и политичной бачения. Если есть у Медведева некая властная воля и властная бачения, отрозненная от того, что мая спадар Путина, что мая его группа. Так само треба уличиваться сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады. И пытание полномочий и у реальной влады президента это не только пытание институции, конституции, полномочий президента, прописанных в законах. Видите, одинная Россия – это приватный рамин президентской администрации, она таки засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, видите, бюрократичного аппарату и десятков, сотню тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника, головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот пытание, есть измена для Медведева так само огромнее стоит. Это так само, как Путин вельми долго шел до того. Он докладом ведал, что робить Россия, он докладом имел свое бачение, и ведайте, кольки год, памятуясь, ему заняло целком подмять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгий.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме ставили под сумнев непозбежность варианта марионетка. Коли так, то возникает пытание, якое в свой час задавалося на конт Путина. Who is мистер Медведев? Слова, якія он казал после того, як был названы пераемником, усе же адрозніваюцца от словаў, якія гучали з вуснаў Путина. Нават у своей инаугурацыйнай промове найважнейшей задачей Медведев назвал поширение захавання грамадзянских экономичных свобод, а так само усталяванне вершенства права. Правда, говорил ён и іншае. Говорил про верность курсу Путина, про роль державы в экономике, да и самое ягоное протяглое служение в администрации Путина. Самая процедура, дякуючи якой он опынулся на кремлевском троне, неяк не надто стосуется с такой же широй отданностью принципам свободы. И тем не меньше, никто ж не примушал казать про свободы и правы. Казал бы про велич России, пообесал бы замочить в сортире усих ее ворогов, российцам, может, еще больше бы сподобалось. В апошние месяцы многие выказывали спадзяванне на то, что с новым президентом у России почнется адліга, пэўная либерализация. А насколько обгрунтованы такие спадзевы? Ці гэта, як казаў с подобной нагоды император Миколай II, бессмысленное мечтание? Дмитрий Фурман, який ваш отказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин – человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает у своих работников. Генезис Медведева совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель — это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии — это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
У эфира «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску: «Яким будет президент Российской Федерации Дмитрий Медведев?»
Віктор, а як ви лічите? Чи мають підстави сподіви на адлігу? І який ваш відказ на питання? Хто такий господар Медведєв?
Я погоджуся з господаром Фурманом, тому що до того часу, поки партійне будівництво, російське партійне будівництво планується у Кремлі, да, а не у громадстві, і нові партії виникають не знизу, а зверху, то сапраўды не аб якой демократії, навіть коли буде некая лібералізація, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжкую ведь ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супроть Одиной России, например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все-таки это слово про свободу да иншее, это все-таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все-таки головные меты того же Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ – это указ про то, как забирать земли у державных установ и будовать там станное жилье. Да, это все-таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. И все-таки мы бачим, что человек, больше думая про то, как он будет выглядеть у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все-таки размовы про адлигу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их головное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все-таки Медведев будет рухаться миновито в этом русле, у русле популизму, и он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе ураду российских. Это про нацпроекты, какие мусить подвысить его популярность. А все-таки адліга там ці демократизація, ці лібералізація буде вже на другім, третім чи там 12-м плані.
Віталь Селіцький, які ваші відкази на гэтыя пытанні? Хто такі спадар Мядзведзеў і наколькі абгрунтаваныя спадзевы на лібералізацію, якая, як азначыў професор Фурман, зусім не тое, што демократызацыя?
Я хочу просто коротенько отрефлексовать, что мои коллеги сказали. Ведаеце, калі мы кажам, што Мядзведзеў хвалюе не демократа, а то, што думаюць і хочуць мільёны расіянаў, ну, можа, дзесьці у часткі расійскай эліты была такая ментальнасць, што гэта дзве розныя рэчы, таму і дэмакраты ў Расіі пацярпела па разу. Ўсё ж такі прэзідэнт мусіць думаць пра тое, што чаго хочуць мільёны яго выбаршчыкаў, і тут пытанне, праз якія працэдуры ажыццяўляецца гэта воля. Гэта не ёсць супрацьлеглымі нейкімі рэчамі, на мой погляд. І тое, што ён робіць такія папулісцкія крокі, хаця і гэтыя папулісцкія крокі, безумоўна, ведаеце, гэта сукас не быў падрыхтаваны 7 траўня. Яго рыхтавалі, так сказаць, пры Пуціне з пэўным разуменнем, што гэта аперацыя пераемнікі стварэння пэўнага палітычнага капіталу ўжо новаму чалавеку ў Крымлі. Так што я тут не прыдаваў бы такога значэння, што гэта вось першы крок Мядзведзева. Ельцын падпісаў першы ўказ пра павелічэнне фінансавання адукацыі, гэта нармальная практыка. Мядзведзеў выглядае больш ліберальным, у яго больш стыльныя гальштукі і строі гарнітуры, гэта безумоўна. У яго на мордзе не напісана 10 класаў высшай школы КГБ, гэта сапраўды так, але ён частка сістэмы, якой ён згадзіўся служыць. Ведаеце, яго выбралі для баланса сілаў, гэта першая, уся яго ліберальнасць пакуль што. Яго выбралі менавіта як чалавека, які не належаў да нейкіх супрацьлеглых груповак і для гаранты таго, што адна групоўка другую не з'есць, што было пэўна небяспекай, калі б пераемнікам стаў Іванов. Пуцін гарант пэўных пасадаў, пазіцыяў, капіталаў, прэстыжаў, статусаў, якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Мядзведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, тое, што перад гэтым казаць, можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіш пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і... А навошта гэта змяняць? Ведаеце, ўжо і так ўлада ёсць. Улада разбэшвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі? Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі? А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Мядзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіі дзяржавы, то гэта што, Віктор?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, наконт выступу Збігнева-Бжезінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжезінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, чыніла енкі, яна сказала, што вот, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Кітаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрый Мядзведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Кітаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца збольшага, ну не ўсе, а збольшага пераводзяцца ў такую эканамічную плоскасць, у эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мені подається, що просто Дмитрий Медведєв не бачить сенсу їхати у Білорусь, просто каб засвідчити некі добрі відносини. Усі мусять розуміти, після такого рішення Медведєва, що відносини будуть будуватися доволі прагматично. І це перше. А друге – те, що все ж таки Росія надає більше уваги відносинам не з Білоруссю, а з країнами, які, можливо, не стануть ворогами, да, як лічить там Бжезінський, але які будуть більш стратегічними партнерами для Росії, ніж Білорусь. І у гэтым випадку, якби кандидатури Казахстану і найперш Китая, конечно, вони заслуговують більшої уваги, ніж кандидатура Білорусі.
Віталь, а які ваші відкази на гэтае питанне? Чому у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? І що означає гэтая оговорочка Лукашенки на конт Медведєва?
Росія фактично визначилася з тим, що підтримка Білорусі буде протягуватися, хай у зменшеному форматі у порівнянні з 2004-2005 годами, а все ж таки у більшим, чим планувалося у кінці 2006 року, це відбулося у сакавіку, коли була визначена кошта газ на тепер уже знову таки смешному зровні. Я думаю, що просто у Кремлі вирішили, що Лукашенко, поки це достатково. Що тичиться поїздки у Казахстан і Китай, я думаю, що це більш символічно для Білорусі, ніж для Росії. Можливо, просто тут уже питання, як кажуть, нічого особистого, просто вирішили, що зв'язуватися якими уже такими обов'язками перед Лукашенко, їм уже не до сподоби, не до твару. Це некий акт декларації незалежності Росії від Білорусі. Це від необхідності піетету до господаря Лукашенка, який під час слабої російської влади був неким легітимізуючим сродком, що ж таки це було, так? І союзна держава, все. Цей час кончився, але необхідність тримати Білорусь на поводку засталася, тому тримають кредитами і даними ресурсами, а вже символічні кроки все ж таки зменшають. Сам по себе візит у Казахстан і Китай логічний, коли ведати усі нафтогазові, так сказати, ресурсні суперечності у гэтым регіоні, ведати, і коли пам'ятати, що господар Медведєв перейшов на посаду президента з посаду старшині ради директорів корпорації «Газпром». Так що я тут нічого не бачу. Ну, ведати, господар Лукашенко і Медведєв, по-перше, він завжди може спаслатися на свій білоруський акцент, який в його моцно у російській мові, а по-друге, він і на Путіна шмат чого казав, і йому це вдруг заходило.
Ну, ви знаєте, мені кажется так, що от коли починалось це продовжуючеся безконечно російсько-білоруське об'єднання, воно починалось, в общем, з энтузиазма, з определенной искренностью, сильними елементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то,